«Я рад, что мы работаем вместе с Тиходонском», – глуховатым тоном произнес он. «Я знаю, что это трудно, и мой московский коллега в этом не разубеждался». Лебедь обернулся и тронул за плечо Фому, который был в черном костюме, призванном скрывать полноту. Но черный костюм и такой же галстук делали его похожим на «Людей в черном» из голливудского фильма. Антон смотрел его много раз. Там было полно всякого диковинного оружия, но ему в сердце запала лампочка-вспышка. Сверкнул ею, и все забыли. Вот бы достать такую в натуре. «Но я думаю, Питер с Тиходонском подружится», – продолжил Лебедь. «Первую питерскую кофейню я открою прямо здесь, чтобы люди, поплавав, могли хорошо отдохнуть за чашкой кофе». На этом он свою краткую речь закончил и покинул трибуну. А Фома и вовсе выступать не стал, только помахал собравшимся рукой. Антону надоело глазеть на мраморных ныряльщиц, и он переключился на живое воплощение красоты. Просканировав взглядом толпу, он сразу выделил прекрасное девичье лицо, которое отличалось от других женских лиц, как штучная, говорящая и писающая кукла с набором кружевных нарядов отличается от своих грубых целлулоидных сестер, сваленных голышом в коробку под прилавком. Это была Миледи. Она тоже заметила его, улыбнулась. Тем временем публика жидкими аплодисментами проводила закончившего выступление Лебедева. К кафедре вышел следующий оратор. Антон немного подождал, затем, крадучись, будто по неотложному делу, отошел от трибуны и спустился по лестнице в бар. Усевшись на высокий табурет, он требовательно постучал монеткой по стойке. Из двери выглянул рослый парень в форменном сиреневом жакете, буркнул. «Мы еще не открывались». «Двойной скотч и большой Манхэттен», – равнодушно перебил его Антон, – «и мигом». Парень то ли узнал его, то ли почуял что-то, но спорить больше не стал. Он налил виски, поставил перед Антоном, принялся смешивать коктейль. Через минуту подошла Миледи. «Давно не виделись», – сказал Антон. «Каким ветром занесло?» «Скучно просто». Она взяла со стойки большой бокал Манхэттена, пригубила и поставила на место. «Собираешься меня вывести в машину?» «Тут людей много увидят». «Зачем машину? Можно и бар обновить». Бармен, непонимающе, посмотрел на Антона. Тот сделал ему знак, чтобы убирался. Бармен мгновенно исчез. Миледи многозначительно облизнула губки. Антон улыбнулся и вжикнул молнией. Она подошла вплотную, присела и самозабвенно начала процесс, который очень любила и которому отдавалась всей душой, искренне и самозабвенно. Спустись внезапно в бар толпа важных гостей, она бы не обратила на них внимания и довела бы дело до конца, если бы Антон ее не остановил. Но гости не появились, и она быстро и умело достигла финиша. И еще некоторое время продолжала свое занятие, чтобы не оборвать внезапно затухающую линию наслаждения, пока Антон не погладил ее по голове, разрешая прекратить спринтерскую гонку. Она вернулась на свой табурет, перевела дух и сделала несколько больших глотков Манхэттена. «Умница!» Антон снова вжикнул змейкой и взглянул на часы. «Как твой муж?» «Нормально. Чего же он тебя не развлекает?» «Да он всегда занят», — Миледи махнула рукой. «А здесь большой тусняк и выпивка. Говорят, даже Лепс приехал. Наверное, споет что-нибудь». «Ясно. Так ты одна пришла?» «С девчонками». «И он тебя отпустил?» «Конечно. Он мне доверяет». Она в упор посмотрела на него большими кукольными глазами. Антон протянул руку, погладил ее по шее, спустился в глубокое декольте. Кожа была гладкой и чувственно поддавалась под пальцами. У него пробежали мурашки по спине. «Мне надо уйти ненадолго». Он вздохнул и поднялся. «Дождись меня здесь». Антон постучал по стойке. Запыхавшийся бармен явился в ту же секунду, словно ждал сигнала под дверью. «Пока меня не будет, отвечаешь за нее», — сказал Антон. — «Наливай все, что она скажет, и делай все, что она скажет. Понятно?» Бармен покорно кивнул. «В пределах разумного, конечно», — спохватившись, добавил Антон и получил еще один Почтительный кивок. «Да не хочу я тут сидеть, как наказанная!» Миледи капризно надула губы. «Я лучше наверх пойду». «Ладно, иди, я тебя найду». «И что будет?» — наивно улыбнулась она. «Мне нужно потом заехать в одно место. Очень важная встреча. Будет солидно, если я появлюсь в компании такой красивой тёлки, как ты». «А что мне за это будет?» «Сочтёмся». «Ну ладно». Через 5 минут гости водного дворца, а также многочисленные телезрители. Репортаж торжественного открытия шел в прямом эфире по местному каналу. Увидели, как к трибуне подошел высокий мужчина лет 40 с легкой спортивной фигурой. Длинные, начинающие сидеть волосы, были собраны в самурайский хвост над затылком. Тонкое лицо, располагающая улыбка. Председатель общества ветеранов спорта Сергей Иванович Антонов. Его знали в городе, как наверху, в обшитых дубом кабинетах, так и на самом дне, где люди до сих пор обходятся без водопровода и канализации. Он говорил глуховатым голосом, говорил немного, без напряжения. Но, в отличие от многих предыдущих ораторов, его хорошо слышали все собравшиеся. Наверное, потому что во время этой короткой речи никто не переговаривался, не шаркал ногами и не шуршал обертками. Потому что Сергея Ивановича Антонова и не только знали, но и уважали. И слушали. Спорт учит воли к победе. Пусть противник сильнее, пусть он имеет численный перевес, плевать. Надо бороться и побеждать. Вот вчера вечером 2 приезжих хулигана пристали в темном переулке к нашей девушке. Пытались затащить ее в машину. Но в Тиходонске такое не проходит. Случайный прохожий в одиночку отбил девушку. Вот что такое казачий дух и вера в справедливость. Мне хочется напомнить всем тиходонцам, всем, кто пришел сюда, кто будет приходить на тренировки и соревнования, и тем, кто не будет. Антон на секунду задумался, нахмурил лоб. Хочу напомнить. Казаки никогда не сдаются и не отступают. А мы живем в казачьем краю. Он поднял сжатую в кулак ладонь. Никогда не сдаваться. Победа всегда будет за нами. И улыбнулся. А кофе мы, конечно, выпьем. Почему не выпить? Лебедь толкнул Фому. Понял, куда он клонит. А все из-за твоих идиотов. Сами подставились. Спроси с них как следует. Фома развел руками. Один в коме, у второго рука не будет сгибаться. Как с них еще спросишь? Можно было, конечно, дострелить. Но я их спецрейсом в Москву отправил. Думаешь, напрасно? Не знаю. Послушай, как его принимают. Действительно. Антону хлопали, не жалея ладони. Он буквально сорвал овации. Уж больно выигрышный привел пример. Лебедь стоял в нескольких шагах. Натянуто улыбался и смотрел на Антона маленькими пронзительными глазами, похожими на оружейные дула, будто целился. Но миротворцу было на это наплевать. Он быстро просканировал толпу зрителей. Их ряды таяли. Обладатели серебряных пригласительных билетов разбредались по огромному дворцу осмотреть бассейны, джакузи и головокружительные водные горки. Випы с золотыми карточками торжественно проходили в водный ресторан «Нептун». А простой люд с синими билетами, действие которых исчерпывалось выслушиванием умных речей важных гостей, получив свою, пусть и скудную порцию удовольствий, деликатно выдавливался охраной в гостеприимно открытые двери 4 выходов, чтобы избежать давки. В конце концов, им тоже есть что рассказать соседям и чем похвастать перед знакомыми и друзьями, у которых не было синих билетов, которые вообще не были на открытии, ничего не видели и не слышали, в том мире, к которому им все-таки повезло прикоснуться. Но Антону не было до них никакого дела. Он искал миледи. И быстро нашел. Похожая на прибывшую из Москвы артистку, она скромно стояла на опустевшем квадрате VIP-сектора и терпеливо его ждала. «А кофе мы с вами еще выпьем», – добродушно повторил Антон и улыбнулся лебедю на прощание. Потом попрощался со знакомыми, опять не пробился к Фоме и неспешно направился во двор к удлиненному БМВ, окруженному 3 охранниками. Миледи они пропустили, и она с видом послушной девочки уже сидела на своем месте, справа на заднем сиденье. Антон подумал секунду и сел рядом, чтобы трогать ее гладкие ножки. Охранники быстро заняли места во второй машине. Кортеж тронулся с места. «Ребенок, как тебе открытие дворца?» – спросил утром Лис. Он уже пожарил себе яичницу, когда ребенок, заспанная в халатике, вышла на кухню. «Ой, Фил, спасибо! Все было так здорово!» Она налила стакан воды и жадно выпила. «Я тебе вчера хотела рассказать, но ты уже спал». «Да, ты пришла поздновато. Небось, концерт был до полуночи?» «Нет. Нет, ну, в смысле, концерт тоже был, но там такой ресторан. Оказывается, столики не в бассейне, на островках. Там все как обычно. Просто пол прозрачный, и прямо под ногами плавают разные рыбы. Это так необычно». Лис сел за еду. «Но туда нужно было специальное приглашение. А мне его дали, прямо при входе. Очевидно, ребята, что меня провели, предупредили охранников, или кого там надо. А из девчонок только Илона достала такое, представляешь? Мы с ней за одним столиком сидели. А еще кто с вами сидел? Два пожилых мужчины, кажется, из администрации. Приставали? Да ты что? Все о каких-то делах шептались». «Ну да, конечно», – кивнул Лис. «Он вообще был очень доверчивым человеком. Антона видела?» «А кто это?» «Официально бизнесмен. Они ведь сейчас все бизнесмены. Они официально авторитетный бизнесмен. Раньше так называли бандитов, а теперь стесняются». «Нет, я его и не знаю. Хотя...» «Что хотя?» – вцепился в проскочившее слово Лис. «Миледи про него рассказывала. Говорила, у него руки сильные, и она от него вся в синяках уходит. Даже на щиколотках синяки, представляешь?» «А москвичи на ужине были?» «Да, один такой толстый, а другой нормальный. Может, еще были, только я их не знаю. А эти выступали, я их и запомнил». «И как у них настроение?» «Ой, почему ты у меня спрашиваешь? Я с ними и не разговаривала даже». «Ну, по лицам же видно. Все-таки такой большой объект открыли. Нельзя сказать, что они радовались. Особенно этот, который толстый. Он вообще хмурый был. Ой, давай я тебе кофе сварю». «Спасибо, я уже чай заварил. А знаешь, почему Фома был хмурый?» «Кто?» «Ну, этот толстый». «Не знаю». «Потому что двое его головорезов, ну, в смысле охранников, накануне пристали к какой-то девчонке. Стали затягивать ее в машину».
«Зачем?»
«А ты не знаешь, зачем девушек затягивают машины?»
«Ой, вот бедная».
«Да нет, ей повезло. Вмешался какой-то прохожий и разделал их под орех. Один-двоих, как в кино?»
«Да, еще похлеще. Так что это они бедными оказались. Один хорошо, если выживет и не станет полудурком, а второй теперь правую руку, скорее всего, сгибать не сможет».
«Ой, ну ведь так им и надо. Они же сами виноваты. А вы будете искать этого человека и посадить его в тюрьму. Разве это справедливо? Он же ни в чем не виноват».
«Это точно», усмехнулся про себя Лис. «За минуту проломил голову одному и специальным приемом сломал сустав другому. Если учесть, что он имел дело с жестокими, поднаторевшими в драках бандитами, то этот парень действительно просто нашкодивший школьник». Он вздохнул. «Это сделал координатор, больше некому. А координатор, дающий показания, никому не нужен. Уж ему-то точно не нужен. Никто никого искать не будет», — Лис допил чай и отодвинул чашку, — «потому что официально ничего подобного в нашем городе не происходило. Этот со сломанной рукой сказал, что упал неудачно, а его товарищ тоже неудачно упал».
«Точно!» Лис встал. «Ты вполне могла бы у нас работать и строчить отказники один за другим».
«Еще бы! Я столько лет с тобой прожила и даже знаю, что такое отказняк. Кстати, не садись в чужие машины», — сказал Лис, выходя в свой кабинет. «У нас сейчас идет нехорошая серия».
«Что, девушек убивают? Или просто насилуют?» Ребенок пошла следом.
«Нет, наоборот, убивают как раз девушки-водители. Но все равно не садись. Девушек подозревают. Пока, правда, это не рабочая версия. Но я не собираюсь убивать водителей. Никто же об этом не знает. Закроют на 2 суток, пока все выяснят. «Не пугай», — улыбнулась Катя. «Ты же не дашь засунуть меня в камеру?» «Ну, это 100%», — засмеялся Лис, надевая под рубашку пулезащитный жилет Кора из кевлара с титановой накладкой на сердце. «Ой, а это зачем?» Ребенок всплеснула руками. «Это уже не шутки. То тебе шею порезали, то ты бронежилет надеваешь. Что происходит?» «Обычное усиление, приказ всем носить средства индивидуальной защиты. У ППСников вообще 8-килограммовые жилеты и каски. Так что мне еще повезло. А эта штука надежно защищает?» «Да, конечно», – уверенно соврал Лис. «Выстрел из ПМа и удар ножа кора действительно удержит. А ТТ, парабеллум, ПСМ и шило пронижут кевлар без особых усилий. Да и пуля из ПМа, хотя насквозь не пройдет, но ребра поломает и отобьет внутренности. Это называется заброневое поражение. Новички о нем никогда не задумываются и не знают, что иногда защищенный от пули коллега погибает от болевого шока, остановки сердца или чего-либо еще. И отсутствие на остывающем теле проникающих ранений дело не меняет. Ребенок, по счастью, этого тоже не знал. «Ты поздно придешь?» – задал ребенок риторический вопрос, провожая мужа до двери. Она просто не представляла, что за ней скрывается самый настоящий ад. «Как разрешит начальник, так сразу», – отозвался Коренев. И он был прав. Если считать его начальником не полковника Волина, а того, другого, с рогами, копытами и хвостом, который варит в огромном котле адское варево, и хотя не руководит напрямую работой личного состава Тиходонской полиции, но загружает его под завязку и определяет таким образом режим работы и отдыха. «А ты?» «Меня Илона обещала взять на интервью с очень интересным человеком». Зрачки глаз ребенка метнулись вправо-влево. Верный признак лжи. Но муж мало обучал ее профессиональным тонкостям своей работы. И не испытывал их на ней. Так что немного припоздаю. Скорее всего, мы придем одновременно. Ну и замечательно. Они поцеловались, и начальник уголовного розыска Коренев вышел на лестничную площадку, вымощенную желто-розовой плиткой. Здесь еще не валялись трупы, не ждали с заявами потерпевшие, не прятались, тьфу-тьфу-тьфу, киллеры. Но уже просачивался неслышимый остальным запах серы, крови и предательства.